47. Был уже вечер, когда Йона припарковался у главного входа в полицейское управление, быстро прошел в шлюзовые двери и бегом бросился к лифту. Он только что рассказал Аарону о новых обстоятельствах, и оба решили доложить о них Марго вместе. Йона стремительно шагал по коридору восьмого этажа, и бумажки на доске объявлений трепетали, когда он проходил мимо. Аарон уже ждал его у кабинета Марго. «Примуса в наших базах данных нет», — начал он, — «но его сестру Ульрику я как раз нашел в базе лиц, находящихся под наблюдением».
«Как она там оказалась?»
«Она замужем за Стефаном Николичем, а он — высокопоставленный член криминального байкерского клуба».
«Отлично».
Йона постучал, открыл дверь, и они с Аароном вошли. Марго сняла очки и взглянула на следователей. «Предварительное расследование сдвинулось с места, и перспективы пугающие», — начал Аарон. «Наш убийца еще не закончил. Он похищает девушек, держит их у себя, после чего устраивает показательную казнь».
«Я слышала про девочку из Явли», — сказала Марго.
«Мия Андерсон», — Аарон показал Марго фотографию. «Вот она. И именно ее мы с большой вероятностью найдем в следующий раз».
«Знаю».
«Возвращаясь к Йене Линд», — сказал Йона и сел. «Мы выяснили, по какой причине Мартин Нордстрём отправился на детскую площадку посреди ночи. Он слышал, как один пациент из его отделения в телефонном разговоре упомянул об убийстве до того, как оно произошло».
«И отправился посмотреть? Или зачем?» — спросила Марго.
«Он психически больной человек. Случайно услышал разговор, счел себя обязанным предотвратить расправу, но от увиденного впал в оцепенение». Марго откинулась на спинку кресла.
«Личность человека, который говорил по телефону, установили?» «Да, Примус Бенгтсон. А говорил он с кем-то, кого зовут Цезарь», — ответил Аарон и тоже сел. «Вызвали этого Примуса на допрос?»
«Его уже выписали, а домашнего адреса у него нет», — объяснил Йона.
«Вот черт!» — Марго тяжело вздохнула. «Цезарь пока еще просто имя, но мы считаем, что этот человек пытался склонить Примуса к соучастию в убийстве», — сказал Аарон.
«У нас что, дуэт?»
— спросила Марго.
«Трудно сказать. Большинство действует в одиночку. Но у серийных убийц иногда бывают сообщники, пассивные или активные», — заметил Йона.
«То есть мы говорим о серийном убийце?» — уточнила Марго.
«Да».
В дверь кто-то осторожно постучал.
«Да, я позвал сюда Ларса Тамма», — сказал Аарон.
«Зачем?» — спросила Марго.
«Примус часто захаживает в гости к своей сестре Ульрике, а она значится в нашей базе лиц, находящихся под наблюдением. Ее муж связан с криминальным мотоклубом».
Едва слышный стук в дверь повторился.
«Заходите!»
— крикнула Марго. Конопатое, с белесыми бровями лицо Ларса Тамма имело такое выражение, будто там приготовился к приятной неожиданности. Там занимал пост главного прокурора национального подразделения по борьбе с международной организованной преступностью с тех самых пор, как это подразделение было создано. Там тихо вошел в кабинет, пожал всем руки и примостился на свободный стул.
«Знаете про мотоклуб?» — спросил Йона.
«Оно только называется клуб. На самом деле это крупное уголовное сообщество с филиалами в Швеции, Дании и Германии», — стал объяснять там. «Муж Ульрики, Стефан Николич, относится к самой верхушке. Ну, что еще сказать? Клуб связан с сетью Тайсон, которая контролирует оборот наркотиков Ервефельтед и польскими Роудраннерс».
«Чем занимается клуб?» — спросила Марго.
«Подпольные горные дома, отмывание денег, серое кредитование, Рэкет, тайная торговля оружием и много-много наркотиков.
А торговля людьми? Нет?
Насколько мы знаем, нет. Но, конечно, не без проституции.
Йона вышел в коридор и набрал номер Кафоэда, однако у того тут же включилась голосовая почта. Тогда Йона отправил сообщение насчет связи Николича с клубом и попросил перезвонить как можно скорее, после чего вернулся в кабинет Марго.
«Насколько вы контролируете ситуацию?» Аарон поднялся. «Может, у Примуса членство в клубе, а вы об этом не знаете?»
«Клуб относится к той категории организованной преступности, которую мы называем «найди себя». Человек сам выбирает свое окружение, иногда становится полноправным членом банды лишь через несколько лет, но при этом в таких группировках богатый придонный слой».
«И Примус может плавать в этом придонном слое?»
«Если ему есть что предложить», — ответил Ларс.
И он снова набрал номер Кафоэда. Он уже готов был нажать отбой, когда после гудков в трубке щелкнуло и послышался шелест.
«Начинаю понимать, что значит отец полицейский», — тихо ответил Кафоэд. «Хочешь, я тебя спасу?» — предложил Йона и снова вышел из кабинета. Кафоэд вполголоса рассмеялся и заговорил. «Значит так, Примуса я еще не видел, но Ульрика сейчас дома, на первом этаже. Сначала я думал, что она одна, но потом заметил еще одну женщину. Я подождал, и мне удалось ее заснять. Изображение отвратительное, но, по-моему, она похожа на Мию Андерсон.
Перешли мне картинку, и близко к дому не лезь. Будь осторожен».
«Ладно, Томми, я серьезно».
«Да я 2 года так не развлекался».
Телефон звякнул. Йона открыл письмо и стал рассматривать изображение дома Ульрики. Красный фасад с горизонтальными панелями, белые наличники на окнах, дерево потрескалось, краска облезла. В окне угадывался профиль молодой женщины. Йона увеличил изображение. Плохое разрешение все же позволило ему рассмотреть черты лица и тусклое световое пятно на кончике носа. Может быть, Кафоэд прав, и это Мия. Не исключено, что они ее нашли. Йона вернулся в кабинет и прервал Ларса Тамма.
«Послушайте, что я скажу. Я попросил Томми Кафоэда понаблюдать за домом Ульрики и...»
«И почему меня это не удивляет?» — проворчала Марго.
«И он только что прислал мне вот это изображение».
Йона протянул Марго телефон.
«Кто это?»
Марго надела очки. Аарон встал у нее за спиной, потянулся к телефону и заметил.
«Эта девушка может оказаться Мией Андерсон. Очень похожа».
«Отдадим фотографию техникам», — сказал Йона. «Но если это действительно Мия, то она там пробудет недолго. Дом Ульрики — просто перевалочный пункт».
«Его нужно штурмовать немедленно», — сказал Аарон.
«Штурм я должна сначала обсудить с отделом разведки и СЭПО», — заметила Марго.
«Обсудить?» — взвинченно повторил Аарон. «Тогда сама приезжай перерезать трос, когда мы найдем Мию изувеченной».
«Потише», — перебила Марго и встала. «Я понимаю, насколько все серьезно, и очень нервничаю. Я не хочу, чтобы девушки погибали и дальше. Но если мы решимся брать дом, штурм должен пройти как надо».
«Да, давайте сидеть и ждать».
«Когда я сказала, что надо сидеть и ждать? Мы не будем ждать», — резко проговорила Марго и провела по губам тыльной стороной ладони. «Йона, что думаешь, как нам быть?»
«Вызываем сюда команду и одновременно готовимся к штурму».
«Ладно, так и сделаем», — решилась Марго. «Садитесь в машину и поезжайте туда, а я пока поговорю со штурмовой бригадой».